радио Санкт-Петербурга.
Верные и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приялись в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гоних и смерть приялись и паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодняшнюю передачу хотелось бы начать с тревожного сообщения. Появилась официальная публикация в прессе о том, что 26 января 2006 года в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Московского патриархата состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между отделом и объединением «Машины импорт». Цель подписания – это объединение усилий в деле сохранения духовного наследия России. Соглашение подписали председатель синодального отдела, то есть вот синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Московского патриархата, протоиерей Дмитрий Смирнов и генеральный директор объединения «Машины импорт» господин Вдовиченко. Далее я цитирую, дальше продолжаю цитировать статью. В наше непростое время не проходит и дня, чтобы вездесущая пресса не сообщала об очередном ограблении православного храма. Количество подвергшихся нападениям церквей достигает 300-400 в год. Хотя против вора нет запора, в кавычках, но меры принимать все-таки следует. Так вот, суть метода, разработанного машиноимпортом, как следует из статьи, заключается в том, что на икону предполагается наносить скрытые метки, точки, которые невозможно обнаружить не только на глаз, но и никакими просвечивающими приборами. Распознать их сможет только особое устройство сканер. В то же время расположение точек на иконе, охраняемой таким образом, заносится в специальный каталог. Создается доказательная база данных, которая позволяет идентифицировать пропавший образ. Благодаря ей можно ставить на твердую основу, по мнениям авторов статьи, вопрос о возвращении иконы, если она похищена и найдена правоохранительными органами или задержана на таможне. Сейчас, например, на таможне находится около 40 тысяч икон. Далее следует еще более тревожная информация в этой публикации. Как сообщил Вдовиченко, 14 февраля намечено провести парламентские слушания по проблеме сохранности духовного наследия. На слушаниях выступит с докладом спикер Госдумы Борис Грызлов. Предполагается создание особого федерального органа, в ведении которого будет база данных по произведениям церковного искусства. Благодаря взаимодействию церкви и силовых структур, которые набирают силу в последние годы, создается возможность перекрыть пути утечки ценностей из православных храмов. Здесь же говорится, что в этих обсуждениях примет участие заведующий сектором МВД синодального отдела иерей Александр Ильишенко. А председатель синодального отдела протоиерей Дмитрий Смирнов, являющийся настоятелем московских храмов святителя Митрофания Воронежского и Благовещения в Петровском парке, изъявил готовность применить новую технологию маркировки и каталогизации ценностей у себя. Ну вот по датам 26 января – это начало 2006 года. 14 февраля – это планы парламентских слушаний, которые, вероятно, прошли по этому вопросу. И мы, к сожалению, об этом ничего не знали. У нас эта информация появилась вот в процессе нашей поездки в Москву на этих выходных, когда православные в Москве, они как раз ознакомились с нашим видеоматериалом об имплантации микрочипов, с нашими комментариями, задавали нам вопросы. Так вот, после этого они нам и вручили эту публикацию в московской газете. К сожалению, в наших питерских газетах такой информации не было. Другое дело, что раньше, когда мы вот проводили конференцию в Ивановской области, я помню, года два назад, некоторые священники говорили нам, что делаются попытки в епархии наносить вот такие отметки на иконы, но что священники и прихожане отказывались от этого, правда, с большим трудом. Приходили в приходы такие люди с черными портфелями из МВД и пытались ну, таким образом нанести эти метки на святыни православные. Однако же мы раньше не могли об этом говорить, ссылаясь только на слова священников. Вот теперь, когда появилось официальное заявление об этом в прессе и даже названы даты, пусть даже с опозданием, я считаю, что мы обязаны обратить на это особое внимание. Что за метод применяется для отметок на иконах? Да, конечно, на каждой иконе, даже еще с дореволюционных времен, стоит инвентарный номер. Но мы с вами можем его видеть. Он нанесен какими-то специальными чернилами, может быть, там тушью, не знаю. Ну, во всяком случае, ничего непонятного и особенного в этом нет. Но что же это за отметки, которые наносятся на святыню невидимыми чернилами, которые невозможно распознать православному христианину, который может распознать только устройство сканер? К сожалению, у нас есть патент Хиттера, который зарегистрирован в США. Это патент, который совмещает в себе не только технологию нанесения, описанную здесь, но и технологию составления этих так называемых каталогов. Это идентификация объектов учета по идентификационным номерам, записанным в виде штрих-кода. Нанесение, технология нанесения, запатентованная в этом патенте, и технология именно учета и распознавания. Заключается она в том, что на объект учета в действительности невидимыми, в действительности несмываемыми чернилами наносится идентификационный номер и штриховой код. Затем при считывании этот номер, невидимый для обычного человеческого глаза, светится таким ярким, как бы жемчужным, вот так прямо и написано в патенте, светом на темном фоне. И при считывании сканером, при введении этого номера в базу данных, где объект учета числится под уникальным идентификационным номером, вот происходит, так сказать, опознание этого объекта. Совершенно непонятно, что мешает работникам таможни вернуть те 40 тысяч икон, которые они удержали у злоумышленников Русской Православной Церкви. Отсутствие этих невидимых для глаза отметок, которые могут считываться устройством сканера. Конечно, мне как юристу очень трудно говорить о духовной стороне этого вопроса, потому что, ну, Бог попираем не бывает, и что бы мы ни делали, какие только не наносились оскорбления святыням, богоборцами и мусульманами, например, за историю даже вот нашей Русской Православной Церкви в Греции. Однако же святыни продолжали оставаться с православными христианами и продолжали через эти святые иконы поступать к нам помощь Божия, и они оставались с нами. Но какова будет в данном случае, в данном случае последствия? Ведь это делается как бы с одобрения, предполагается, что это должно делаться с одобрения православных христиан. Так как мы опираемся сейчас только на материал из газет, статьи, мы, конечно, не имеем официальных документов. К сожалению, мы не имеем стенограммы слушаний, которые прошли в Государственной Думе под председательством Бориса Грызлова. Надеюсь, что в дальнейшем мы эти документы получим и обязательно вас с ними ознакомим. Но я думаю, что ожидать этого и терять время мы просто не имеем права. Нам необходимо обратиться к Святейшему Патриарху с личными заявлениями, с просьбой немедленно приостановить этот процесс до тех пор, пока православная общественность не будет полностью ознакомлена с этой технологией и не будет выработано отношение православных христиан. Мы должны точно знать, что предполагается наносить на иконы. И в любом случае, может быть, я ошибаюсь, заранее прошу меня простить, но мне кажется, этот способ неприемлем, потому что в действительности мы не можем распознать, что наносится на икону. Если мы говорим, что мы не хотим получать, простите, удостоверение нашей личности, в котором мы не можем прочитать записи, которые могут быть прочитаны только с применением каких-то специальных средств, и это записано в обращении Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2005 года, то каким образом мы можем позволить, чтобы вот так клеймились святыни для православного человека, который также не может вот проверить, что наносится на икону православный христианин. Распознать-то могут какие-то особые специальные люди. Кто эти люди? Православные ли это люди? И какие отметки они будут наносить на эти иконы? Вообще, конечно, вызывает сомнение вот эта излишняя доверчивость, с которой такие процессы делаются попытки внедрять такие процессы в жизнь, в нашу с вами жизнь. Образцы заявлений Святейшему Патриарху и протестных заявлений в объединении машин импорт, а также в Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями вы можете получить в нашей приемной в следующий понедельник с 14 до 19 часов. Также это заявление будет расположено на нашем сайте www.posokh.ru. И я надеюсь, что это наше действие не останется без реакции со стороны Святейшего Патриарха. Я думаю, этот процесс будет приостановлен, потому что сейчас уже в этой статье записано, как бы из этой статьи следует, что пока вроде бы как добровольно, да, вот один из иереев как бы заявил готовность применить новые технологии. Вроде бы пока никто этого не навязывает. Но, с другой стороны, вот эта вот лукавая фраза о том, что против вора нет запора, и столько храмов подвергаются ограблениям, наводит, конечно, на всякие мысли о том, что ведь легко всегда сломить одиноких упирающихся, да, когда все вокруг молчаливо соглашаются и одобряют какое-то беззаконие. Ну вот, собственно, все согласились, а один храм какой-то не согласился. Ну, вот и применяются вот эти вот, реализуются вот эти вот намеки в практической жизни. Давайте, чтобы вот не получилось такого в нашей с вами жизни, чтобы мы, приходя в храм, уже не озирались по сторонам и не думали о том, какими там невидимыми отметинами они, так сказать, помечены, чтобы это не стало очередной причиной для разжигания разногласий среди чат Русской Православной Церкви, и так уже, в общем-то, достаточно этих вражеских выпадов с разных сторон в отношении нашей церкви. Давайте в данном случае мы просто изначально снимем причину возможных разногласий и инсинуаций. Давайте обратимся с заявлениями личными к Святейшему Патриарху обязательно и добьемся, чтобы этот процесс был просто устранен из нашей жизни. Я думаю, что сейчас достаточно технических возможностей, чтобы найти злоумышленников, чтобы вернуть святыни Русской Православной Церкви. И также еще одна довольно тревожная информация, на которую также обратили наше внимание москвичи, православные из города Москвы. Они обратили наше внимание на публикацию в российской газете от 10 октября 2006 года. Конечно, мы привезли с собой выписку из этой газеты, потому что, к нашему удивлению, не всегда совпадают содержание газет, издаваемых с одинаковым названием, но издаваемых в разных регионах. Во всяком случае, вот в том варианте, который продается в Москве, 10 октября 2006 года во вторник, была опубликована следующая статья. «Наручники от Евросоюза. Начинается эксперимент с внедрением электронных браслетов, которые заменят тюрьму». Это статья Владислава Куликова. Это статья по совершенно случайному совпадению. Расположена рядом с публикацией о советском паспорте, который отстаивают жители Ставропольского края. И вот как раз памятуя о том, что мы узнали, какую правду мы узнали о жителях Ставропольского края, вот хочется надеяться, что наши массовые заявления против клеймения наших православных святынь вот этими невидимыми метками, они будут остановлены точно так же, как сегодня уже остановлена возможность введения пластиковых пенсионных карт, чтобы вот так же мы и в данном случае поступили. Потому что сейчас в Санкт-Петербурге православные пенсионеры получают ответы из Управления пенсионного фонда о том, что без их письменного согласия пенсии не будут переведены на получение через банкомат. Вот такой ответ нужно получить каждому пенсионеру и иметь его обязательно в своем архиве, потому что только количество людей, которые выступают против, конечно, я говорю только о формальной стороне, я не могу говорить о молитве. Понятно, что первое, что здесь решает, наверное, то, что эти замечательные православные христиане просто все помолились, чтобы Господь этого не допустил в России. Ну, конечно, с формальной, вот, мирской точки зрения, очень важно, чтобы большое количество людей выступило против таких нововведений. Вот разом по всей России множество людей выступило против введения пластиковых этих банкоматных пенсионных карточек, и мы сегодня имеем, ну, во всяком случае, ну, только Господу известно, временный или такой стабильный результат, но мы его имеем, он все-таки положительный. Такой же результат начинает вырисовываться и по вклеиванию фотографий, по возрасту в паспорта граждан России. Именно в Москве в свое время, несмотря на вал положительных решений по всей России, который начался с Владимира и вот так вот прокатился по всей России, когда людям выносили положительные решения по заявлениям о вклеивании фотографий в судах, и даже в Санкт-Петербурге начали вклеивать фотографии, однако же в Москве, в Московском областном суде было вынесено первое отрицательное для нас судебное постановление в порядке надзора об отмене положительного решения по вклеиванию фотографий уже принятому и о том, что фотографии в паспорт гражданина СССР вклеивать нельзя. Несмотря на то, что по всей России, в общем-то, шел процесс буквально до апреля этого года по вклеиванию фотографий в паспорта СССР. Но, однако же, вот что удивительно, теперь везде перестали вклеивать, а в Москве пошел обратный процесс. То есть начали суды, районы по первой инстанции выносить решение об обязании органов Федеральной миграционной службы вклеивать фотографии в паспорта граждан. Вот это тоже благодаря тому, что люди не отступили. Они не испугались вот правды, они не испугались вот такого явного беззакония и продолжали свое дело. То есть они требовали вклеивать фотографии, доказывали свою правоту, и, в общем-то, их усилия не остались без помощи замечательных юристов московских, которые добились пока по первой инстанции, но вынесения положительных решений. Важность их, еще раз повторяю, в том, что они вынесены, несмотря на уже сложившуюся в Москве стабильную отказную практику по вклеиванию фотографий до того. Ну, похожую ситуацию мы ведь имеем и по ИНН, когда, несмотря на то, что нам внешне отказывали в судах, в налоговый кодекс все-таки внесено изменение о том, что идентификационный номер налогоплательщика человеку не нужен. И поэтому мы сейчас имеем две нормы в налоговом кодексе, которые дают нам право требовать исключения своих персональных данных из незаконных баз, что человеку не должен присваиваться ИНН при постановке на учет в налоговом органе, и человек, никто не вправе требовать у человека предоставления ИНН. Это статья 84 Налогового кодекса. Вот это все те примеры, которые я все-таки решила вам привести перед переходом к новому, новости такой не очень веселой, которые показывают нам, что наша деятельность, она очень важна. Очень важно, чтобы мы высказывали свое отношение к происходящему. Не только внутренне, но и внешне обязательно принимали посильные для нас меры. И, конечно, я надеюсь, что так же сильно и так же действенно мы с вами выступим и против клеймения православных святынь вот этими невидимыми метками, которые могут считывать только какие-то таинственные сканеры. Что касается наручников от Евросоюза, публикация в российской газете от 10 октября 2006 года. Очень печальный опыт пытаются навязать сейчас России. Я, конечно, понимаю, что преступник, хулиган, вор, убийца, ну, наверное, это человек, которого общество должно воспитывать. Но способы воспитания этого человека, зачастую уже взрослого, они строго выработаны всем развитием нашего общества, цивилизации. Изданы определенные законы, они выработаны в истории на протяжении развития общества. И они предполагают, что человек, даже совершивший преступление, способен исправиться и выйти на свободу и начать, собственно, новую жизнь. Они предполагают, что человек, который находится в местах лишения свободы, даже совершивший наитягчайшие преступления, не лишается основных прав человека, которые гарантированы каждому в России. С чем же мы сталкиваемся в этой статье? Почему я говорю об этом?
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
Почему я напоминаю о том, что заключенный, что преступник не должен быть унижен, не должно быть оскорблено его человеческое достоинство? Ну, во-первых, потому что существует народная мудрость: от тюрьмы до отцума не зарекайся. Во-вторых, потому что у нас ведь множество и незаконных решений в уголовном судопроизводстве существует. А в-третьих, потому что даже совершивший уголовное преступление человек все равно остается человеком-гражданином. И в-четвертых, потому что нарушение прав заключенных, оно всегда запугивает и законопослушных граждан. Ведь человек начинает бояться совершить преступление или признаться в совершенном совсем не потому, что это безнравственно и нарушает закон, а потому что он просто боится чудовищного нарушения его прав в местах лишения свободы. Вот в данном случае, по моему мнению, то, что готовится, это даже не сравнить там, с какими-то тайными недопустимыми методами допросов. Потому что предлагается следующее. Впервые в России на службу заступают самые бездушные, это пишет автор статьи, конвоиры, которые только есть в мире. Они могут работать круглые сутки без сна и отдыха. От них практически невозможно избавиться. Даже в постель с осужденным они будут ложиться вместе. При этом в тюремном ведомстве полагают, что появление бесчувственных новобранцев – еще один шаг к гуманизации системы наказаний в России. Все-таки от новых конвоиров ни слова худого не дождешься, ни удара дубинкой, да и взятку им совать бесполезно, ведь речь идет об электронных кандалах. В ближайшее время в них официально закуют первых осужденных, пока добровольцев. Федеральная служба исполнения наказаний начала эксперимент с внедрением электронных браслетов, или, если говорить официально, систем электронного мониторинга. Первыми технические новинки примерят осужденные в Пермском крае, Рязанской и Московской областях. Именно эти регионы выбраны для эксперимента. Платим за этот эксперимент не мы. Гарант на тестирование электронных браслетов выделила Европейская комиссия. Удовольствие недешевое. Цена эксперимента – 3 миллиона евро. Здесь, в общем-то, можно было бы дать комментарии по этому поводу, но я пока воздержусь. С помощью браслетов, заявил начальник правового управления Федеральной службы исполнения наказаний Олег Филимонов, можно будет узнать. И теперь обратите внимание, это очень связано с нашей с вами темой, которую мы поднимали в прошлых наших радиопередачах и в нашем видеоматериале. Узнать местонахождение осужденного. При этом устройство нельзя снять или перепрограммировать. Браслеты планируется использовать для осужденных, отбывающих наказание в колониях, поселениях и в колониях общего режима с правом работы за пределами территории. Если опыт понравится и найдутся деньги, вполне возможно, что электронные кандалы разойдутся по всей России. Подобная идея появилась не вдруг. Федеральная служба исполнения наказаний изучает систему электронного мониторинга за осужденными еще с 2001 года. Во всяком случае, о том, что электронная сказка может стать былью, российская газета сообщала и раньше. Но вот сейчас уже, в общем-то, все дошло до возможного закрепления на уровне федерального закона. Так как в начале этого года правительство, я повторяю, это еще не подано на рассмотрение депутатов Государственной Думы, именно правительство уже одобрило законопроект о введении в России новых видов так называемого гуманного наказания. На вид браслеты довольно хрупкие создания. Кажется, достаточно перочинным ножиком поддеть и снимешь. Однако тюремщики настолько настоятельно советуют не делать этого, хуже будет. по словам представителей Европейской комиссии, обмануть, снять или перепрограммировать браслеты невозможно. Конечно, мы должны сейчас с вами проанализировать происходящее с точки зрения того, что нам известно о том, как можно следить за человеком, если у него на руке надето такое устройство. И что это за такая система индивидуализации и контроля за человеком в любом месте в России? Вот мы слышим здесь доводы о том, что система глобального позиционирования в России, мол, еще не готова, что там спутников не хватает, и вообще, так сказать, в России еще неизвестно, когда до этого доживет, когда каждого гражданина смогут позиционировать в любом месте местонахождения, не только там в других государствах, да, отрицательных таких, но и в нашей России, что якобы она еще, так сказать, вот не находится под этой системой слежения. Но мы знаем, что северо-западный участок России уже полностью включен, был в прошлом году еще только в эту систему официально, об этом были сообщения в прессе, мы об этом говорили в наших передачах, но это официально. Сейчас мы знаем из той же российской газеты о том, что настаивают на применении системы глобального позиционирования для того, чтобы привязывать наше с вами строение там, с допуском в несколько десятков метров. Но сейчас мы видим прямое доказательство того, что и каждый человек может отслеживаться с применением спутниковой системы в России с успехом. Также мы понимаем, что система, что эта система будет работать исключительно по идентификационным номерам, так как иначе она вот в режиме реального времени работать просто не в состоянии. С технической точки зрения. И что мы здесь видим? Мы видим, что вот эти вот проводники средств автоматической идентификации человека, они начинают внедрять эту технологию, пользуясь слабостями нашими с вами, человеческими. Во-первых, они пытаются внедрять имплантируемые микрочипы людям со слабым здоровьем, пользуясь просто их боязнью внезапно умереть от того, что врачи не имеют быстрого доступа к их историям болезни. Психологически такая ловушка психологическая. И здесь тоже, вот посмотрите, как бы большинство общества должно осуждать преступников. Не должно как бы посмотреть на это как на хорошую такую меру, которая должна применяться вот к этим плохим парням, да, и девчонкам. Но, с другой стороны, не кажется ли вам, что эта мера направлена не на то, чтобы запугать настоящих преступников? Их вряд ли чем-то запугаешь. Я думаю, что эта мера направлена на то, чтобы запугать нас с вами. Во-первых, нам с вами хорошо известно, как в России легко из человека сделать преступника. А во-вторых, и если человек начинает бояться того, что с ним сделают в так называемых правоохранительных органах, то психологически эти проводники глобализационных проектов считают, что они выиграли. Как мы это делали ранее с фотографиями, с ИНН, со страховыми номерами. Потому что если сейчас мы не вступимся, как это ни звучит парадоксально, за зэков, то потом другим концом эта палка ударит и по нам с вами. Но еще раз хочу обратить ваше внимание на более важный факт, который доказывается этой публикацией. На то, что, в общем-то, система глобального позиционирования в России, по сути, полностью готова и работоспособна. Вот это, ну, для меня лично еще более важно. Вот мы приехали из поездок по некоторым городам России, где показывали наш видеоматериал. Правда, вот здесь, в Санкт-Петербурге, к сожалению, мы просим прощения, мы показывали вам его в усеченном виде. Сейчас мы подготовили уже комментарий к этому видеоматериалу. И в этом видеоматериале Мы рассматриваем также и вопрос о наличии в имплантируемом в человеческое тело микрочипе модуля глобального позиционирования, то есть возможности постоянного слежения за человеком, которому имплантирован микрочип в тело где угодно и когда угодно. Дело все в том, что факт наличия этого модуля в имплантируемом в тело человека микрочипе активно в настоящее время скрывается. В принципе, в общем-то, это преступление. Я думаю, что не только по национальному законодательству, но и по международному. Дело все в том, что существуют официальные публикации до 2000 года в средствах массовой информации, в материалах дел гражданских и уголовных за границей, из которых следует, что людям, которым имплантирован микрочип, в этом микрочипе имплантирован и модуль глобального позиционирования. Вот, в частности, хочется остановиться на публикации апреля 2002 года, в которой говорится о судьбе госпожи Фрили в Соединенных Штатах Америки, против которой было возбуждено в районном суде соответствующем дело по обвинению госпожи Фрили, которая обвинялась районным судом в поджоге 19 домов, в частности, и своего дома. То есть вот 18 домов посторонних людей и один дом самой госпожи Фрили. Ее обвиняли в том, что якобы она разлила бензин на крыше своего гаража и умышленно подожгла. Причем якобы это видели 3 свидетеля, вот гласит эта публикация. Публикация написана Джулией Шейрс 4 апреля 2002 года. Но суд освободил от обвинения госпожу Фрили. Кажется, почему? 3 свидетеля, невероятный материальный ущерб, правда, без человеческих жертв, но тем не менее. Оказывается, в материалах дела со стороны защиты были применены записи с имплантируемого госпожи Фрили Вэри-чип модуля глобального позиционирования. Эти записи были расценены судом как исчерпывающие доказательства того, что госпожа Фрили в это время просто не могла находиться в районе поджога. Почему же суд поверил этому? Потому что были предъявлены материалы, что для позиционирования госпожи Фрили и проведения соответствующих записей применялась та же технология военных спутников, которая применялась для слежения за так называемыми смарт-бомбами, смарт, то есть умными, да, бомбами в Афганистане, которая позволяет ежеминутное географическое слежение за вот этими устройствами, в частности, за людьми. Ну, здесь говорится о людях в США, которым имплантирован микрочип. Ну, мы посмотрели, что это за бомбы, так эти бомбы тоже такими модулями обеспечены, ну, там сложные устройства. Ну, в частности, вот здесь мы читаем с вами факт, который интересен нам, о том, что та же самая система глобального позиционирования с военных спутников применяется и за глобальным позиционированием людей, которым имплантирован Вэри-чип, который содержит уже тогда, в апреле 2002 года, модуль глобального позиционирования. И с успехом эта система работает, и причем записи этой системы применяются судами для, в качестве вещественных письменных доказательств. Я думаю, что это исчерпывающее доказательство того, что в чипе Вэри-чип наличествует модуль глобального позиционирования. Это полностью иллюстрирует вот те слова отца Рафаила о том, что людям, которым будет имплантирован вот этот чип под кожу, им просто не уйти от постоянного контроля за ними. И, конечно, вот такие доказательства, которые мы видим в нашей газете, косвенные того, что эта система уже готова и в Российской Федерации, должно нас с вами просто обязан нас с вами навести на мысль о том, как внимательно мы должны отнестись к этой проблеме. Я вот удивительные слова прочитала у одного из ученых наших российских, у нас замечательные ученые в России. Вот они умеют, как-то будучи очень образованными людьми, воспитанными, интеллигентными, как-то доходчиво объяснять простым людям очень важные вещи. Вот у одного профессора, правда, медицины, я прочитала удивительные слова. Он говорил об очень сложных процессах, но очень простыми, доступными словами. Вот чувствовал, что этот человек, он в действительности хотел донести истину до людей. Он объяснял так. Да, вот мы видим какой-то сложный процесс, процесс опасный, но если мы знаем механизм развития этого процесса, если мы знаем, как этот процесс проходит, то мы можем повлиять на этот процесс, и мы можем его остановить и изменить. И именно поэтому наш видеоматериал направлен на то, чтобы мы поняли механизм процесса нанесения начертания на тело человека и управления человеком помимо его воли, помимо его сознания. Мы хотим, чтобы люди, просматривающие этот видеоматериал, увидели, что номер полностью заменяет имя человека, что это новое цифровое имя, и что оно неразрывно связано с числом 666. Чтобы люди увидели, как формируется это цифровое имя, как работает система глобального позиционирования, то есть постоянного слежения за человеком, и как работает система управления человеком, как происходит процесс воздействия на человека с применением этой системы. Почему, как говорил отец Рафаил, будет сделана попытка воздействия именно на желание человека прийти к спасению? И, конечно, в этой связи, вот в связи с прозвучавшими доказательствами, хочется, конечно, еще раз повторить, что очень странными звучат голоса, которые встревожены тем, что люди могут увидеть и ознакомиться с этим механизмом, который, собственно, эта возможность предоставлена нам по милости Божией, чтобы мы на примере другого народа могли посмотреть, как это происходит. Раздаются голоса о том, что чип — это не печать Антихриста, и что если человеку отрубить руку, то в другую руку ему имплантируют чип с другим номером. Хотя это заведомая неправда, так как в чипе предусмотрено два номера, и это написано еще в 2002 году, 9 декабря, опубликована в «Биологии и медицине» статья Иры Киборгов, где написано, что в процессе производства каждый микрочип сам по себе получает уникальный цифровой код, что должно исключить возможность существования двух одинаковых чипов. Но далее микрочип запрограммирован для сохранения цифрового кода, который будет присвоен животному или человеку, которому будет произведена имплантация. То есть чип – носитель двух номеров. Номера самого микрочипа, как продукта производства, и идентификационного номера человека, который включает национальный идентификационный номер, но в случае с Россией это страховой номер. И, конечно, очень странными звучат успокаивающие слова, что еще не готова якобы спутниковая система у нас здесь в России, дескать, не хватает спутников, чтобы следить за каждым россиянином. Но я думаю, что вот эта публикация в российской газете должна развеять все оставшиеся сомнения. Я не думаю, чтобы система военных спутников Российской Федерации уступала американской системе. Я думаю, что давно бы уже России не было. Но не нужно забывать, что эту систему, которая была создана для того, чтобы стать щитом России, хотят использовать сегодня для того, чтобы следить и управлять за каждым, к сожалению, россиянином. На это тоже не нужно закрывать глаза. И доказательства этого мы видим в публикации в газете. И, конечно, хотелось бы еще раз вспомнить народную мудрость о том, что лучше увидеть один раз, чем 100 раз услышать то, о чем говорится. А ведь вот отец Рафаил сказал об имплантации микрочипов людям в 2004 году. Это человек, которого слушают очень многие люди в России. Для многих он важен, его слово. Но, однако, может быть, и по его молитвам так устроилось, что мы можем не только слышать его слово, но и видеть живые иллюстрации к его словам. Наверное, мы с вами в действительности вот так жестоко на сегодняшний день устроены, что слова до нас не совсем доходят. Ну, так давайте не будем бояться правды. Давайте увидим иллюстрации к этим словам. И давайте не будем забывать народную мудрость о том, что если мы предупреждены, значит, мы вооружены. Поэтому, вот, руководствуясь всеми этими соображениями и вот этими новыми фактами, которые мы получили, а мы получили еще один факт удивительный, который опубликован на сайте VeriChip, новости VeriChip. С удивительной радостью компания VeriChip сообщает нам о новой вехе в своем развитии, о заключении договора с крупнейшей компанией медицинского страхования в Соединенных Штатах. Это произошло 19 июля 2006 года. Cross Blue Shield of New Jersey, по которой застрахованные в этой компании медицинского страхования лица будут наделяться вот этими имплантируемыми микрочипами. Ну, вот мы здесь видим вот такую хорошо замаскированную ложь, которая, наконец, начинает явно выплывать наружу, что вот эта вся страховая медицина, обязательного медицинского страхования, она для того и предусмотрена, чтобы затем навязывать несчастным людям имплантированные микрочипы. И планируется это делать, вот посмотрите, каким лукавым способом. Мы говорили в прошлой передаче о законопроекте, поданном в Государственную Думу, об информационно-коммуникационных технологиях в медицине, то есть о применении телемедицинских услуг. И вот в этой массе телемедицинских средств, там, полезных каких-то операционных установок с применением компьютерных технологий, там, прочих средств телемедицины, вот будет применяться вот так вот втихаря вот это средство автоматического доступа, быстрого доступа к электронной истории болезни. И это средство имплантированный микрочип. И что самое интересное, в этом законопроекте ведь говорится о том, что да, конечно, средство телемедицины, то есть в частности микрочип, может применяться только с согласия человека. Но здесь говорится, я не побоюсь повторить об этом, о том, что не только с письменного согласия самого человека, но и с согласия, это возможно, его законных представителей. Я могу даже смоделировать, хоть я, в общем-то, не люблю этого делать, такую ситуацию. Вот представьте себе, что сейчас очень много людей приходят, которые живут в семьях, которые и их близкие не разделяют их нежелание получать паспорт, их нежелание получать ИНН. Практически такие люди, они уже испытывают такое мучение большое. И вот эта сила давления зачастую ведь. Вот я знаю одну пожилую женщину, которую дети просто из дома выгоняли за то, что она не хотела менять паспорт. И это ломает людей. Ломает людей, потому что этот пресс, он идет со стороны самых близких детей, внуков, которым, может быть, эта женщина отдала свою жизнь, свою любовь. Конечно, это тяжело вынести. Но легко в такой ситуации представить и такое, что вот да, этой пожилой женщине становится плохо с сердцем, или у нее случается инсульт. Приезжают врачи и убеждают родственников о том, что для ее собственного блага, для ее лечения очень полезно имплантировать ей микрочип. Вы знаете, вот ответ, он как бы сразу напрашивается. Эти люди, ее законные представители, это ее родственники, она без сознания. Как вы думаете, какое решение примут эти люди, которые выгоняли свою мать и бабушку на улицу за то, что она не хотела менять паспорт? Я думаю, что ответ напрашивается сам собой. Поэтому я думаю, что пора нам, в общем-то, всем проснуться. И поэтому мы приглашаем вас получить совершенно безвозмездно в следующий понедельник. У нас приемный по адресу Цветочная улица, 16. Компьютерные диски с видеоматериалом, в котором говорится об истории появления идентификационного номера, об истории начертания, об истории нанесения начертания невидимыми чернилами, что сейчас, кстати, применяться начинает на святынях для православных людей, на иконах. и уже нанесение в виде имплантации микрочипа, а также о том, на каком этапе находится и Россия в данный момент. Те, у кого нет дома компьютера, смогут легко преобразовать вот эти данные с диска на видеокассету, чтобы посмотреть это на видеомагнитофоне или видеоплеере. Мы укажем адрес ателье, где это можно будет легко сделать. Также мы приглашаем вас в нашу приемную для того, чтобы вы получили заявления протестные против нанесения невидимых меток на православные иконы и против введения средств глобального позиционирования за заключенными. Еще раз повторяю адрес: Цветочная улица, 16, это станция метро «Московские ворота», с 2 до 7 по понедельникам. Я думаю, что через неделю эти заявления и эти диски мы, если нам разрешат, оставим также и в лавке храма «Неупиваемая чаша», чтобы вы могли не только в понедельник все эти важные вещи получить. И призываем вас, простите нас, может быть, за самонадеянность, к тому, чтобы вы не только сами ознакомливались с этим материалом, но старались ознакомить и как можно большее количество близких вам людей. Потому что вот на моем примере я знаю, что материал, о котором говоришь бесконечно, его плохо слышат. Но вот мы были сейчас в нескольких городах в России, вот когда люди видят, а потом еще слышат и задают вопросы, совершенно другая ситуация складывается. Люди в действительности убеждаются в том, что если они боролись против цифровой идентификации, то они делали это не зря. Если они сомневались в этом, то они сомневались напрасно. Конечно, может быть, очень важно показать это нашим священникам. И в конце нашей передачи, вот нас ждут, наверное, еще больше испытаний, хочется сказать о страшной книге, которая появилась сегодня. Это книга, направленная против нашей Русской Православной Церкви. К сожалению, автором этой книги является иеродиакон Авель, который осмелился издать книгу, наполненную просто площадной бранью против России и Русской Православной Церкви. В этой книге он говорит, что через него, иеродиакона Авеля, подается спасение. Помните, пожалуйста, об этих словах, если вам попадет в руки эта книга. И подумайте, стоит ли вам читать книгу, которая написана простым человеком, но посчитавшим, что через него подается спасение. С Богом.
Достойно есть Якова истину блажить.